Фома. Программа для тех, кто хочет верить.
Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. Я Алла Митрофанова и представляю вам сегодня с удовольствием моих гостей. Вы знаете, у меня сегодня в студии аншлаг. Вот наушники, дорогие мои гости, нужно положить на стол, чтобы они нас не фанили и не мешали. Да, то есть либо на уши, либо на стол, чтобы они нам не мешали говорить с нашими дорогими слушателями. Да. Итак, у нас дело в том, что сегодня очень необычный будет эфир. Эфир, который посвящен, ну, на самом деле есть инфоповод и есть вот важное событие. Инфоповод следующий. Дело в том, что 17 мая 2007 года было подписание акта о каноническом общении между Русской Православной Церковью и Русской Православной Церковью за рубежом. Вот есть такой у нас... Очень интересная такая вот сторона жизни, о которой, я думаю, не все знают, к сожалению, хотя вот как феномен и религиозный, и культурный, и вообще во всех смыслах интересный, да, зарубежная церковь для нас очень-очень важна, потому что она фактически сохранила для нас то, что мы не уберегли в советское время. А вот событие важное, да, которое сейчас проходит, дело в том, что в Москве находится сейчас с официальным визитом делегация Русской зарубежной церкви, и вот в составе этой делегации очень много молодых людей, часть из них мы сегодня сюда в студию пригласили. Но я вот сейчас по ходу представления, да, буду какие-то немножко комментарии давать и пояснять, что же у нас в студии будет происходить. Я начну с, наверное, самого нашего... как это сказать, далекого гостя, да, потому что протоиерей Андрей Сомер, заместитель председателя синодального молодежного отдела Русской зарубежной церкви, живет в Нью-Йорке. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер. Спасибо, что
пригласили. С прибытием.
Спасибо.
Добро пожаловать. Да. Представлю второго нашего сегодняшнего священника. Это отец Дионисий Лобов, иерей Дионисий Лобов, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Отец Дионисий у нас находится в Москве, но занимается вместе с тем делами молодежи. Вот в епархиальной комиссии по делам молодежи города Москвы. Добрый вечер, отец Дионисий.
Добрый вечер.
Далее представляю. Катерина Хорсун у нас студентка из города Мюнхена, из Германии, соответственно. Добрый вечер, Катя.
Здравствуйте.
Да, Сергей Порхун у нас приехал из Вильнюса, из Литвы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Лия Смирнова, это человек, благодаря которому все эти гости сегодня в нашей студии оказались. Это сотрудник синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну и спасибо, что всех привели. Вот таким составом мы сегодня попытаемся поговорить и разобраться о том, что нас объединяет. А я думаю, что моменты, которые нас объединяют, несмотря на то, что мы, в общем, такие из разных стран здесь, да, и люди собрались, гораздо больше. Но начнем наш эфир наверное, с того, что поясним нашим слушателям, а что же такого произошло 5 лет назад? Вот 17 мая 2007 года. Первый иерарх, да, патриарх, святейший патриарх Алексий и митрополит Лавр Шкурло подписывают в храме Христа Спасителя акт о каноническом общении, о воссоединении Московского патриархата и зарубежной церкви. Это, на самом деле, феноменальное событие уже хотя бы потому, что в нашем мире на самом деле вот расколов, разъединений, раздроблений, да, каких-то ссор и распри гораздо больше, чем воссоединений. Да? Ну так уж по таким законам живет наш мир. Я не знаю, как это объяснить. Но вот это действительно, это факт. И именно поэтому мне бы очень хотелось, чтобы, наверное, отец Андрей, вам слово дадим, да, чтобы вы рассказали, а что же это было такое, да, и какую роль для зарубежной церкви сыграло это событие?
Да, спасибо. Как раз действительно правильно это отметила, что вот за историей, может, человечества, история христианской церкви очень мало примирений. Конечно, расколы бывают. Это, конечно, ужасно. Это как бы появление, но вот именно вот эти примирения, которые очень-очень редко бывают, это совершилось 5 лет тому назад при трудах вот патриарха Алексея и митрополита Лавра. Подготовка к этому велась несколько лет. Ну, вообще, зарубежная церковь всегда считала себя как часть русской церкви. И именно из-за этого то мы себя не чувствовали как бы это отдельная точка, а просто часть русской церкви, которая очутилась за границей.
И... То есть препятствием для того, чтобы вот сохранять единство, был Советский Союз, как я понимаю, да, и тот политический режим, который был у нас в стране.
Да, да, как раз это нас разделяло, железная занавесь, которая тоже нас это разделяла все эти годы, было трудно общаться и физически даже, чтобы друг друга познать, но вот это, все это время мы как бы жили и хранили традиции, которые были до гражданской войны, до русской революции, которые русские люди, которые жили только этими это, традициями, это, и эти традиции именно сохранялись в вере Святой Руси. Как бы это жизнь и дух Святой Руси. И вот те, которые очутились за границей все эти годы, передавали эти традиции, передавали, конечно, саму веру православную это своим деткам, и это поколение продолжалось. Это до как раз до подписания акта, когда это все раскрылось уже официально, что вот мы объединились как одна церковь.
Отец Андрей, а можно я вам задам вопрос личный? Вы же тоже из семьи иммигрантов, да? Вы в каком поколении вот выходец из иммигрантов?
Да. Я родился уже в Америке. Угу. Мои родители родились тоже за границей в Китае. Угу. Моя бабушка и дедушка родились уже в России. Как раз через неделю собираюсь отмечать с моей бабушкой ее столетие.
Ого!
Да, да.
Ого!
Как раз. И она живет в Калифорнии.
Давайте низкий
поклон. Спасибо, спасибо. Но вот, видишь, бабушка и дедушка, они передавали вот все эти традиции своим детям, а они своим, а я уже своим детям передаю вот эти традиции.
А скажите, пожалуйста, вы себя считаете по национальности кем? Вот вы в Штатах родились, вы там выросли, вы, наверное, сначала стали думать по-английски, а только потом по-русски, или как?
Ну, вот интересно, конечно, вот мы всегда считали себя русскими.
Да?
Да, всегда русскими, и несмотря, что проживали в другой стране, ну, наша, как бы, народность и дух всегда русская. Это. И могу сейчас сказать, что даже и физически мне сейчас это гражданство является двойное.
Ага.
То по указу самого президента получил и российское гражданство тоже. То жили мы, конечно, все эти годы это под духом, что мы все русские.
Угу.
И несмотря, что ходили в гражданскую американскую школу, но также и ходили и в приходскую русскую школу, где мы изучали русский язык, русскую историю, литературу, закон Божий. И, в общем-то, иммигранты жили такую двойную жизнь. У них эта личность была такая особая, что, несмотря на то, что жили физически в стране, но жили они русским духом.
К американским школам мы еще вернемся. А сейчас я хочу вопрос задать отцу Дионисию Лобову, который некоторое время назад оказался как раз в Соединенных Штатах Америки и увидел там, я так понимаю, отец Дионисий впервые в жизни, вы в тот момент увидели, что такое зарубежная церковь, увидели людей, которые являются ее прихожанами, да? А вы могли бы о впечатлениях рассказать?
Вы знаете, в общем, впечатления действительно были очень яркие для меня. И самое главное, что, в общем, я не мог их прогнозировать заранее.
Так, на самом деле, момент поподробнее.
Да, на самом деле, ну, я был крещен в Русской Православной Церкви Московского Патриархата и с подросткового возраста стал ходить в храмы именно Московского Патриархата. И когда был наслышан или слышал что-нибудь о зарубежной церкви, то, в общем, это были не самые лестные отзывы, к сожалению, для меня, как я потом в этом убедился. Ну, во многих изданиях, которые вот осуществлялись и на территории России, говорилось о том, что русская православная церковь за рубежом — это вот такие вот люди, которые именно по политическим соображениям как-то вот отделились от московского патриархата, что вот они вот такие вот ригористы, вот такие вот, такие традиционалисты сверх меры.
Это была пропаганда.
Я уж, да, боюсь говорить это. И на самом деле упускался очень, очень, ну, просто это, к сожалению, было не совсем верно. Или совсем даже неверно.
К счастью.
К счастью, да. Эти вот такие вот представления, они, может быть, подогревались еще и тем, что происходили какие-то у меня уже встречи с людьми, которые тоже называли себя там мирянами, принадлежащими русской православной зарубежной церкви, жившими при этом в Москве, скажем, да, действительно были такие люди, которые были, ну, прежде всего такими, знаете, отрицателями всего на свете. Московского патриархата, сергианства, модернизма.
Надо пояснить, что такое сергианство.
Это имя митрополита и потом патриарха Сергия, декларация которого в 22-м году и вызвала во многом раскол. В 27-м году.
Да, то есть он подписал документ, который потом стал называться «Декларация лояльности советской власти», хотя, по сути, он, я думаю, все-таки таковым не являлся. Это, скажем, такая удобоваримая формулировка такая, которая стала расхожей. Вот. И именно этот документ действительно стал поводом для того, чтобы зарубежная церковь заявила о своем, так сказать,
автономном существовании.
Да.
Вот. Так вот, отрицание всего. И, конечно, для меня, как для молодого человека, это не могло как-то, да, иметь продуктивного какого-то решения, потому что на отрицании молодой человек не может жить, это ненормально. Вот. И оказавшись в Америке и увидев, наконец, людей, ну, правда, уже после объединения, да, но увидев этих людей, которые, вот они жили, да, вот этой именно средой, в этой церкви зарубежной, я был потрясен. Очень по-хорошему потрясен.
Потому что
на самом деле я увидел очень органичных людей, да, для которых вот отец Андрей, мне кажется, не совсем, может быть, верную на самом деле употребил формулировку. Он сказал о том, что какая-то двойственность. Я вот двойственности как раз в этих людях совсем не заметил. Да, то есть эти люди, они очень целостные, они живут в Америке, они принимают американскую культуру. Но они, тем не менее, не то что не забывают, они ощущают себя русскими людьми. Это такое удивительное гармоничное сочетание американского, да, того, что есть в Америке нормального, доброго, хорошего, качественного, да, и русской культуры. Вот, я просто проиллюстрирую это тем, что, оказываясь на американских приходах русской православной зарубежной церкви, можно видеть традиционную картину, да, это, скажем, трапезная храма, да, не храма, а трапезная, где проходят обеды, вот, и красный угол с иконами, и по бокам этого красного угла стоят флаги. Один
так.
Русский, да, это может быть имперский флаг, российский, да, и американский флаг. Никто не принуждает этих людей поставить туда, рядом с иконочками, рядом с русским флагом, американский. Да, но это о многом говорит. Это говорит о том, что они не стали гетто, они не образовали какого-то такого вот гетто, в котором они закрылись от всех на свете.
То есть это нормальное, здоровое отношение,
на самом
деле. Мне кажется, что это
удивительно здоровое отношение к культуре.
К ситуации,
да,
в которой люди оказались.
Это правильное восприятие культуры и той ситуации, в которой они оказались.
Наши архиереи как раз...
Протоиерей Андрей Сомер, да.
Угу. Как раз очень важно считали, что вот несмотря, что именно молодежь проживала в чужой стране, но всегда помнила, что они русские. В традициях всегда дома заставляли всех только по-русски говорить.
Угу.
Выходил на улицу, ну, английский речь, но дома всегда по-русски. И заставляли, родители заставляли по-русски говорить. Это чтобы сохранить вот эту русскость, это
Ну, это, кстати, обязательное условие, потому что иначе все. Начинается английский язык, и немецкий язык, там, я не знаю, французский, любой другой, да, и ребенок переключается, он начинает думать на языке той страны, в которой он живет.
Но самое главное, как мне кажется, все-таки это даже не вот такие вот домашние упражнения. Это имеет огромное значение, безусловно. Но сама вера, да, вот вера является таким как бы ядром притяжения, да, который как бы все остальные планеты вот вокруг этого Солнца движутся, так сказать, да? То есть вот это ядро, такое мощное, такое сильное, да, ядро веры православной и русского православия, да, оно, видимо, и вот позволило сохранить культуру и традицию, да, потому что на чистом, наверное, запрещении, да, потому что нельзя просто по-английски говорить, или нужно только по-русски, далеко не уедешь.
Да, да. И именно особенно в 50-х годах это особо было сложно, это положение, потому что уже второе поколение уже началось уже развиваться в Америке, которые
уже не помнила,
да,
да,
они физически
страны,
не были в России уже и должны были тоже вот как-то почувствовать вот эту русскость, это и
да, это действительно очень интересное явление, то как сумели сохранить язык и передать собственно культуру, да, по своим потомкам.
Именно это как бы при наставлении наших преосвященных архиереев, вот такие как митрополит Анастасий Гривановский, который здесь был именно викарием Московской епархии.
Они задавали тон, да?
Да, тон.
Священноначалие.
Что именно человек, если он русский, он должен быть православным. Вот это именно была такая связь, такая сложная.
Интересно.
Если позволите, в подтверждение вот этих же слов.
Лия Смирнова, сотрудник синодального отдела по делам молодежи Московского патриархата.
Несколько лет назад мы также принимали делегацию РПЦЗ, ребята...
Русская православная церковь за рубежом, нужно пояснять. Да,
да. И был молодой человек из Австралии, мы с ним после уже окончания официальных мероприятий просто стали разговаривать по душам, так скажем, и он говорит: я родился в Австралии. Я говорю: ну, а какая у тебя национальность? Он говорит: я русский. Говорю: так, подожди, а я только начинала тогда работать с представителями, и говорю: если ты родился в Австралии, как ты можешь быть русским? Он: да, я русский. И доказывает мне там, и песни русские поет, и так далее. Я говорю: хорошо, а что для тебя значит быть русским? Молодой человек, мой сверстник, лет 20, он посмотрел, и буквально через долю секунды он мне говорит: быть русским значит быть православным. И для меня тогда студентки МГУ, которая там изучала много разных, да, и идей и так далее, это было просто открытием. Я поняла, как важно сейчас вот это общение поддерживать, общение наших ребят, да, тех, кто живет и в Москве, в России, которые говорят, что мы русские, но для которых православие, может быть, непонятно, а что это такое православие.
Ну и не обязательно, скажем
так. Не обязательно, да, может быть, даже совершенно. И вот это вот общение с ребятами за границей, когда приезжает австралиец, приезжает американец, а Америка же для нас это же пример и идеал для многих моих сверстников.
Бывает
по-разному, но все-таки. И вот когда приезжает американец и говорит: да, я американец, но я православный, и в этом самая суть, или я русский в этом... Суть православия. Вот,
да, это интересно. Я хочу сейчас у Катерины Хорсун спросить. Катя, у нас же, да, я поясню, у нас дело в том, что Катя родом из Украины, правильно?
Да.
Но вы уже несколько лет живете в Германии. И когда оказались там, то вы попали там в приход как раз русской зарубежной церкви, да? Вот в связи с этим я у вас хочу спросить точно так же, да, как у отца Дионисия, о ваших впечатлениях, да, что за людей вы там увидели, и, собственно, почему вы остались там? Видимо, как-то эти люди отличались от нас. Что вы увидели, короче, расскажите, что вас там поразило?
Ну, могу сразу сказать, что я так же, как и отец Дионисий, крещена в церкви Московского патриархата, да, и как бы с детства я закончила церковно-приходскую школу, с детства я ходила в церковь, поэтому, когда я приехала в Германию по учебе, для меня совершенно естественно было пойти в церковь, но здесь, наверное, Божий промысел просто вмешался, потому что я совсем не совсем разбираюсь в немецком языке, я просто, когда ввела в Гугле в поиске, я не смогла найти церковь этого Московского патриархата, я просто ее не нашла. И я совершенно случайно вышла в церкви зарубежников. Ну, как мы знаем, таких просто совпадений в жизни не бывает. Значит,
да, случайности — это псевдоним Бога.
Да-да, скорее всего. И я тогда попала к зарубежникам, Я шла целенаправленно, потому что в этот день была служба покровы, но, наверное, один из плюсов, по крайней мере, у нас в зарубежной церкви, то, что у нас служба начинается достаточно рано, там в 7 утра, 8, да, на Украине, а тут в 10. И я уже такая расстроенная, думала, опоздала, я пришла, был праздник очень большой покровы, и первое, что поразило, наверное, ну, как-то я сразу зашла, был такой обыденный день, да, было не очень много людей. Первое, что поразило, это когда Евангелие и апостолы читали на немецком языке. Mm-hmm. Это вот просто для меня был, ну как это немецкий, я вот русская, русский, значит, да, вот, а вот как тут на немецком. Но вот это вот какая-то общая строгость и вот эта вот чинность и целостность. Вот все бабушки, вот мы привыкли, да, к нашим бабушкам, вот в платочке, вот как вот этот образ из сказки, наверное, да, или какие-то вот у нас русская православная бабушка, это уже, наверное, очень негативный образ, который выгоняют девушек из храмов.
Ну, это стереотип, скажем
скорее,
так,
да.
Это стереотип.
А там вот эти женщины, которые пронесли свою национальность, они, язык не поворачивается назвать их бабушками, они леди, вот именно... Образ русской православной женщины, дворянки, наверное, какой-то, угу. Вот это то, что бросается в глаза.
Интересно. Так, и вы стали туда ходить, стали там знакомиться с людьми.
Да.
Вашего возраста наверняка тоже там люди были, да?
Да.
Они на каком языке говорят и думают?
Ну, как бы в основном у нас приход, у нас, во-первых, все начинается, самое интересное, с нашего владыки. Я хожу в кафедральный собор новомучеников и исповедников российских. Сам владыка наш урожденный немец, но то, как он говорит по-русски, может просто, я считаю, позавидовать любой человек. Никто никогда в жизни вообще не отличится, все всегда считают, что он или чех, или серб, или еще кто-то. И то, как владыка радеет за чистоту языка, это нет. Поэтому... Язык у нас русский. Это владыка постановил,
понятно.
Благословил, и по-другому, наверное, нельзя сказать. Но у нас очень много немцев. То есть то, как я уже сказала, много немцев, сербов, греков. То есть как бы действительно, не можно сказать, что совсем интернациональное, но очень много эмигрантов, которые приезжают, они как бы ходят к нам. Поэтому я уже говорю, что у нас переводится на немецкий язык «Апостол», «Евангелие», «Часть Ектиний». Это прошение, да.
То есть это такие ключевые моменты богослужения, которые как раз как проповедь, да, обращены,
да,
к мирянам, которые стоят в храме.
Все проповеди тоже, естественно, переводятся на немецкий язык. В основном общение идет на русском языке, но у нас есть часть немецкой молодежи, которая совершенно немцы, родители немцы, бабушки, дедушки все как бы немцы или сербы. То есть как бы у нас общение очень двуязычное.
Угу.
Там фразы на русском, там на немецком, там как-то вот так.
Слушайте, ну это прям красота. Такая настоящая красота православия, когда понимаешь, что во Христе нет ни эллина, ни иудеи, да, и православие действительно вселенская вера. Потому что, когда мы говорим, конечно, мы говорим о том, что, да, для России вот, православие, оно, конечно, это религия основная и так далее, но вот помимо русских, православными людьми могут быть еще и полмира, на самом деле, действительно полмира. Дорогие мои гости, да, Сергей, вы хотите дополнить? Просто
да,
кратко перед новостями, да.
Да, буквально два слова хотел про Литву рассказать. У нас, мы тоже принадлежим Московскому патриархату, сам вот я из Вильнюса, у нас богослужения совершаются на русском языке, но вот в Вильнюсе у нас есть одна церковь, где все богослужения проходят на литовском языке.
Угу.
Там сам даже батюшка, он литовец, он когда-то был католиком, потом он стал православным, и вот он там ведет службы на литовском, у него свой приход, свои прихожане.
Это важно, на самом деле. Это же тоже такое, ну, проповедь для той страны, в которой церковь находится. Мы сейчас прервемся на новости, буквально там на 3-4 минуты, вернемся к разговору. Напомню, что сегодня мы принимаем в гостях в нашей студии делегацию Русской Православной Церкви за рубежом, вот ее молодежную часть, и которую возглавляет протоиерей Андрей Сомер, заместитель председателя Синодального молодежного отдела Русской Зарубежной Церкви.
О вере и сомнении, о традициях и современной культуре, о церковной и светской жизни. Вечерний разговор на важные темы. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и журнала «Фома». «Фома» – программа для тех, кто хочет верить.
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Это программа «ФОМА», передача для тех, кто хочет верить. Я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас сегодня, ну, могу сказать, что сегодня аншлаг просто у нас в студии. Вот весь наш круглый стол. Я с радостью наблюдаю за ним такое количество дорогих мне гостей. Протоиерей Андрей Сомер, заместитель председателя синодального молодежного отдела Русской зарубежной церкви, священник Дионисий Лобов, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне в Москве и член епархиальной комиссии по делам молодежи города Москвы. Сергей Пархун из Литвы, наш гость из города Вильнюса. Катерина Хорсун, студентка, которая учится в Мюнхене, и Илья Смирнова, сотрудник синодального отдела по делам молодежи Московского патриархата, человек, который, в общем, сегодня всех этих гостей сюда и привел. Прежде чем мы продолжим наш разговор о русской зарубежной церкви, о том, вот дело в том, что 5 лет назад, 17 мая 2007 года, состоялось воссоединение Московского патриархата и зарубежной церкви, это такое эпохальное было событие, тогда много об этом писали, говорили, и, в общем, такой был беспрецедентный случай, когда практически все газеты на первой полосе дали вот фотографии, где два первые иерарха, святейший патриарх Алексий и митрополит Лавр Шкурло, который возглавлял зарубежную церковь, вот обмениваются дружественными приветствиями, да, и вместе подписывают акт о каноническом общении. Это, на самом деле, очень важно было, потому что вот на теле церкви, когда есть какие-то расколы, да, и вот любой даже разлад, он очень здорово... в общем-то, деструктивная сила, да, и жить с этим сложно, и неудобно, тяжело, да, а когда вот происходят такие события, как воссоединение, на самом деле, к сожалению, очень редко происходящее, вот это всегда большая радость, и понимаешь, что это как раз к оздоровлению, к вот такому очень хорошему будущему, да, и, в общем, на бытовом уровне взаимообмену. Вот о том, что же такое на бытовом уровне, мы сегодня, вот это самое воссоединение и что такое зарубежная церковь, мы говорим сегодня с нашими гостями. Прежде чем продолжим разговор, я бы очень хотела сделать одно объявление. Дело в том, что 20 мая, вот, то есть в ближайшее уже воскресенье, в Марфо-Мариинской обители пройдет День благотворительности и милосердия, который называется «Белый цветок». Это такая очень интересная акция, которая направлена на сбор средств в пользу нуждающихся. Вот в этот раз собирают деньги для пожилых людей, для стариков, которые находятся в богадельнях. И вот, в принципе, любой из нас, кто придет в этот день в Марфо-Мариинскую обитель и примет участие там в благотворительной ярмарке, да, или в каких-то конкурсах примет участие вместе со всей семьей, то есть да, с детьми можно приходить совершенно спокойно, пожалуйста. И поучаствуют как-то не только своими силами, да, но и поучаствуют материально. Вот все эти деньги, они пойдут в пользу больных, пожилых людей, которые, конечно, в нашей поддержке очень-очень нуждаются. Начало там в 11 часов. Вот, пожалуйста, 20 мая, ближайшее воскресенье, 11 утра, можно с детьми приходить, вот, всей семьей, как угодно, и поодиночке. Я думаю, что на этом празднике никто не почувствует себя лишним, а наоборот, как-то все будут очень-очень даже при деле. Ну, вот после такого объявления, я думаю, самое время вернуться к нашему разговору. Я так понимаю, что делегация Русской зарубежной церкви сегодня посетила это место, Марфо-Мариинскую обитель, да, и, может быть, поделитесь, кстати, своими впечатлениями. Да, Кать.
Мне бы хотелось начать просто для многих людей. Мюнхен, да, Германия, особенно для наших русских людей, не всегда адекватно все люди воспринимают это. Хотелось бы сказать, что в Мюнхене, помимо Русской Православной Церкви, вот за рубежом, есть еще одна церковь Московского Патриархата, есть два монастыря. Один Иова Почаевского, а второй Елизаветинский скит, как раз построенный в честь... княгини Елизаветы, преподобной мученицы Елизаветы. И то есть то, что для меня я сегодня попала, ну, это действительно, потому что в Мюнхене ее история у нас преподает в нашей церковно-приходской школе, у нас преподают монахини из этого скита. И поэтому, наверное, это действительно очень, опять-таки, значимое событие, когда ты своими глазами можешь увидеть то, о чем ты всегда читал. У нас необычайное количество фотографий в скиту. То есть там в этом же скиту есть и большая гостиница, приезжает очень много паломников, частица мощей там же находится. И поэтому, когда ты видишь, вот, как бы так сказать, оригинал, откуда все это вышло, это, наверное, очень действительно трогает.
Катя, а паломники какие? Это люди, которые в Германии живут? Или это те, кто из России приезжают? Кто они? Не знаете?
Я думаю, что, в принципе, это есть все. В основном, конечно, это люди, которые живут поближе, например, в той же Чехии. То есть в этом у нас тоже есть Марфа-Мариинский лагерь, как раз в нашей обители. Это летний лагерь для девочек православных, которые наши сестры как бы своими силами создали. Поэтому, но не везде, насколько я знаю, из Праги к нам приезжали в этот летний лагерь. Потом еще паломники, конечно, приезжают со всего мира. Очень тесные связи у нас с Джорденовиллем, это с Америкой. И я знаю, с Францией.
Это духовная семинария в Соединенных Штатах Америки.
Оттуда да. очень много приезжают. Ну, конечно,
но это вот к слову о том, как у нас, да, духовно, так в кавычках, да, духовно загнивает Запад. У нас почему-то очень любят об этом говорить, что вот мы тут в России, значит, все спасаемся, а на Западе, увы и ах, и все очень ужасно плохо, и мы очень гордимся тем, что мы тут такие все из себя прекрасны. Ну, вот то, что вы рассказываете, по-моему, как раз целиком полностью это наше предубеждение опровергает. Сергей, о ваших впечатлениях хочу спросить.
Я хочу вот поделиться со слушателями такой вот новостью, что оказывается у них в свечной лавке очень хороший книжный магазин. Очень много детских книг, да, я действительно...
Ну, у нас вообще много хороших книжных магазинов.
Ну, вот там вот как раз вот для детей, там первый класс, там второй класс, а я вот как у меня дочки вот. Одна в первом классе, так вот я там
Вы что-то посмотрели, да?
Я потратился даже.
А вы детям читаете книжки, которые здесь покупаете, или как? Что, как вы с ними решаете проблему русского чтения?
Нет, у нас, видите, у нас на свечных ящиках, на приходах так...
Продается
есть, русская,
да,
русская литература. Нет, у нас есть даже вот, в Вильнюсе, в Висагиносе есть магазины русских книг. Они вот специализируются именно на русских книгах. Что касается православной литературы, то вот на свечных ящиках там продается очень много различной литературы. Но здесь как бы вот удивился хорошему выбору, хорошей подборке этих книг. То же самое можно сказать про журналы «Фома», «Виноград». У нас можно подписаться. Можно подписаться, будет определенная задержка, но мы их все получаем. Для детей вот то же самое Никита, Настя и Никита. Так, тоже,
да, это журнал «Фома», это очень радостно заслышать. Вы знаете, я так увлеклась разговором с нашими гостями, дорогие слушатели. Я напомню, мы в прямом эфире, вы можете нам звонить и задавать свои вопросы. В общем, присоединяйтесь к разговору. Как видите, у нас сегодня здесь очень дружная команда. 729-3357, телефон нашего прямого эфира, код 495. 729-3357. Отец Андрей, я хочу у вас спросить. Вы знаете, ну... Вообще, конечно, я думаю, что для зарубежной церкви это событие воссоединения, оно было более ощутимо, чем здесь для церкви в России. Ну, объективно, да, потому что у нас-то, к сожалению, и не все знали о том, что зарубежная церковь есть. Так уж случилось. Когда мы учились в школе, нам об этом ничего не рассказывали. А когда мы уже стали вот взрослеть и сами, кто-то открыл для себя это, да, кто-то не открыл, то есть вот тут... По-разному могло быть, но в целом, ну, то, что в зарубежной церкви все, естественно, знали о том, что здесь в России, в общем, их церковь-мать, да, это, в общем, факт. Вы знаете, вы могли бы рассказать, а что принципиально изменилось в вашей жизни после того, как был подписан вот этот акт о каноническом общении?
Ну, подписание акта – это как бы раскрыли ворота, заборы, которые нас это разделяли все эти годы. И вот как раз подписанием акта эти ворота и открылись, и вот сейчас свободно мы общаемся, да. И сейчас задача наша является в том, чтобы сама молодежь как-то больше понимала свою... историю, и чтобы молодежь здесь, в России, тоже понимала свою историю, но также начала жить в заживании этих ран, которые были навыкши на русский народ гражданской войны и разделением. Но вот сейчас с подписанием акта у нас уже провелись разные проекты совместные.
А какие? Вы можете рассказать об этом?
Вот, конечно, конечно. Вот я бы сказал, за течение эти 5 лет более 100 человек молодежи зарубежной принимало участие здесь, в России, и молодежь из России принимала участие в разных съездах, собраниях, встреч, программы. И как раз программы вот связаны с спором «Вера и дело», в который уже второй раз мы принимаем участие.
Это форум такой, да, молодежный?
Да, молодежный здесь в Москве. Молодежные встречи, молодежные программы, проекты, миссионерские работы. Вот ездили мы на Соловки, там работали, наша молодежь первый раз приехала в Россию и на Соловках, чтобы работать.
Вот это... я как раз об этом хотела спросить, да, то есть, получается, были среди молодых людей, которых вы сюда привозили, те, кто оказался впервые в, на своей фактически исторической родине, да? А вы могли бы рассказать о впечатлениях?
Конечно,
да,
конечно.
Что я, как они воспринимали все происходящее?
Я начну с себя, как раз это... я первый раз это приехал сюда, в Россию, 9 лет тому назад, еще до, конечно, подписания акта. Мы не могли это вместе
причащаться,
к сожалению. Но скажу, что мои как бы первые впечатления все-таки были, что это страна святая. Это святая страна, здесь и мощи, и чудотворные иконы, и люди, которые страдали за свою страну. И эти были мои первые впечатления. И молодежь, которая сейчас приезжает, им раскрывается тоже особое, что вот они вдруг видят целая страна, которая как бы жаждет православной веры. И они видят, как молодежь общается с друг другом, они видят, как храмы переполнены, и для них это особая как бы поддержка духовная тоже, потому что за рубежом это трудно представить как бы будний день и полный храм. Это, это у нас это просто такие сложности бывают. Это, но здесь, когда они видят и общаются с молодежью, которые православные, это для них особая духовная поддержка тоже бывает. А наша молодежь тоже передает здесь в России тоже это свои старые традиции всякие, которые русские мигранты сохранили все эти годы.
Вы знаете, это, хочу сказать...
Этот обмен очень важен сейчас, это, чтобы зажить эти раны, чтобы подписание акта не было просто какое-то формальное дело, а именно раскрылось в общении и жизни Русской Православной Церкви.
Мне бы очень хотелось, чтобы мы, находясь здесь, в России, вот точно так же видели ситуацию, как это сейчас описали вы. А именно на этих вещах, да, останавливали свое внимание. Потому что это и есть, мне кажется, самое главное. Да, то, что я имею в виду та картина России, о которой вы сейчас сказали. Да, Катя.
Да, я бы хотела немножко добавить, наверное, с точки зрения той молодежи, о которой говорит отец Андрей. У нас в Мюнхене молодежь очень часто бывает проточна. То есть кто-то приехал на год, на полгода, взял и уехал. И что значит евхаристическое общение? Это, наверное, самое важное. То, о чем сказал отец Андрей, это невероятно важный момент – совместное причастие. То есть это действительно же главное таинство вообще православной христианской церкви. Да? И у меня была одна подруга, которая один раз уехала. И такое очень болезненное расставание, близкий человек. Я говорю, ну вот как, мы с тобой уже, возможно, никогда в жизни не увидимся. Она говорит, мы с тобой обязательно встретимся у чаши. И когда мы были в том году в Париже на тоже православной конференции, у нас была возможность вот людям из самых разных церквей вместе причащаться. И когда вы вместе исповедуетесь, потом вы вместе причащаетесь, это другое чувство. Ты действительно чувствуешь это единство. Это уже не пустые слова, вот это объединение. А объединение в евхаристическом общении, я считаю, это самое главное, что вообще могло случиться.
Согласна. Отец Дионисий, хочу спросить у вас. Вы работаете с молодыми людьми здесь, в России. Ну, Я думаю, что поскольку вы постоянно здесь живете, вот и знаете, что у нас помимо вот переполненных храмов там, и других замечательных вещей, о которых отец Андрей сейчас говорил, есть и масса проблем. В том числе проблем, которые связаны с воспитанием, да, проблемы, которые связаны с вот, тем, чтобы привить патриотизм детям. Как вы думаете, чем может быть нам здесь полезно общение с вот такими представителями зарубежной церкви? Что мы можем от них почерпнуть? Как было бы правильно выстраивать вот этот контакт?
Ну, отчасти, наверное, я об этом даже сказал немного, да, то есть мне кажется, что вот этот опыт интегрирования в культуру, да, то есть вот это не замороженность, да, это такое живое отношение к движению культурному, да, к живое восприятие вызовов, да, современного мира, которые есть, безусловно, там, за рубежом, да, в частности, в Соединенных Штатах Америки, безусловно, да, и одновременно какая-то, да, удивительная внутренняя прививка, да, вот от восприятия худых сторон этой культуры. Да, то есть вот это сохранение внутренней идентичности. Причем, еще раз я даже хочу это подчеркнуть, что, насколько я вот слышал, общаясь тоже с разными людьми, которые живут тут за рубежом, что вот люди, которые уезжают за рубеж из России, уезжали в 90-е годы, или уезжали после революции, или уезжали после Второй мировой войны, да, но жили в отрыве от прихода, от церкви, да, от своей религиозной культуры, они очень быстро теряли свою культурную и этническую идентичность. Uh-huh. То есть они переставали быть русскими.
Uh-huh. Церковь являлась как центр жизни.
Стержень, да, да, стержень. И вот это то, о чем мы все время говорим сейчас, да, что русский оказывается понятием гораздо более широким и полным, чем могут себе представить, ну, вот наши националисты там, да, вот сейчас очень многие люди русские, да, особенно среди молодежи, там есть такие целые группы, да, которые считают, что мы славяне, мы русские, мы, значит, вот мы там...
Должны рвать на себе рубаху, рвать вот, всех, кто не вписывается,
да,
что мы, в наши
там, не русские, да, там, да, кто-то, другие национальности. Здесь совершенно другой подход. Русские — это не просто кровь. Да, это тем более не географическое пространство. Это внутреннее духовное содержание, да, за которое надо побороться. Да, которое оно не просто так, да, не просто потому, что я родился здесь, не просто потому, что у меня мама с папой русские, а вот это некий подвиг. Да, и вот эта вот борьба, это преодоление, да, формировавшая во многом, да, и удержавшая иммигрантскую вот традицию, да, вот как сплоченную некую единицу такую, да, это вот удивительный опыт, мне кажется, которому стоит учиться нашей молодежи.
А как? Учиться-то как? Да, вот смотрите, все понятно, в теории все абсолютно совершенно, да, вы правильно говорите. А на практике как выстраивать вот этот самый взаимообмен? Может быть, ли это к вам вопрос, да, может быть, вы здесь подключитесь к разговору, поскольку вы сотрудник синодального отдела по делам молодежи. Вот смотрите, у нас же сейчас действительно в России вполне такая расхожая тенденция, что нужно, как это сейчас принято говорить, валить из страны. Куда угодно. В Германию, вот в Мюнхен, да, вот, Катя, к вам, да, в Прибалтику, пожалуйста, в Штаты, куда угодно. Но только вот потому, что там хорошо, а здесь у нас...
Это уже... миф, разумеется, миф.
Да. И при этом, ну, мы с вами понимаем, что вот сейчас вы делитесь своими впечатлениями, да, переживаниями по поводу того, как вы встретились, там, кто-то встретился на Западе с островками русской культуры, кто-то сюда приезжал и здесь был совершенно вот, удивлен в лучшем смысле этого слова тем, что находится в России. То есть тоже это сокровище, да? Но при этом мы, находясь здесь, этого зачастую не замечаем. Не умеем, может быть, там передать это нашим детям. Что нужно сделать и чем в этом смысле может помочь опыт зарубежной церкви, чтобы мы сумели нашим детям все это правильно передать. Катя, какие практические вещи просто можно делать?
Мне кажется, самая практическая вещь — это общение. И, конечно, тут большая задача для нас — это общение организовать.
Так, согласна.
Что я имею в виду? Я полностью согласна с вот этой вот идеей, что мы хотим все куда-то уехать. Именно с этой целью я поступала в ВУЗ на иностранные языки. Ага. Я думала, что я вот сейчас все изучу и обязательно уеду куда-нибудь, не знаю куда, но куда-то точно уеду. прошло некоторое время, и первое осознание, что я люблю Россию, было, на удивление, в австралийском посольстве, когда одна из наших девочек запела эту знаменитую песню «Выйду ночью в поле с конем». Так. Почему-то тогда я услышала ее впервые. Ну, вот не пели мы ее в детстве. И вот я настолько и прониклась, и поняла, что действительно, ведь я люблю тебя, Россия. Но это был такой первый ласточка, наверное. Потом я, так как изучала иностранный язык, я понимала, что говорить я начну только тогда, когда у меня будет практика языка. И стала искать эту практику. И я ее нашла. У нас в ВУЗе был американский клуб, где ребята очень хорошие с нами постоянно раз в неделю практиковали язык, общались американцы, приезжали в Россию на практику на год. После этого они стали приглашать нас к себе домой, и там мы стали Bible Studies изучать, и, в общем, потом это я поняла, что это протестанты, которые приехали к нам, и вот они так практикуют вроде с нами язык, а с другой стороны рассказывают про веру. После этого я побывала на Соловках и подумала, а почему протестанты мне рассказывают о вере, когда я живу в православной стране, и здесь просто уникальное сокровище православной веры. И к чему эта вся моя личная долгая история? К тому, что действительно наша молодежь сейчас, это, мне кажется, оно никто не поспорит, ищет той же практики английского языка, да? Или если они изучают немецкий язык, то они ищут немецкую практику и так далее. И через вот это общение с нашими ребятами, да, из-за границы, оно и возможно вот это, потому что наши ребята из-за границы, они что будут говорить? Да, мы там русские или не русские, но мы православные. И что еще очень важно, каждый раз, когда мы принимаем делегацию, я знаю, что обязательно захотят они увидеть. Это Марфа-Мариинская обитель, к Елизавете Федоровне съездить, и это Бутовский полигон. Практически никто из студентов, с которыми мы работаем, русских, они и не знают, что такое Бутовский полигон.
Это правда.
Поэтому,
кстати, да,
вот это вот общение, эти знакомства, совместные поездки на тот же Бутовский полигон, а ведь как важно для нас помнить историю, да, и о чем говорил отец Андрей, отец Дионисий, вот эти раны на истории нашей церкви и государства заживлять тем, чтобы не повторять их ошибок. А мы не будем их повторять, если будем изучать.
Ты правильно ты сказала, Лия, вот именно вот общение и как раз процесс примирения наш с общением. Это, до подписания акта, то, конечно, священники не могли причащаться вместе, но они общались вместе, они встречались вместе, и раскрывался особый язык, разговор между собой и особое как бы самопонятие такое. И также вот с молодежью такой же подход, чтобы именно молодежь тоже начала общаться больше между собой в православной сфере. И, конечно, это дает особую как бы ответственность и обязанность тем, которые уже закрепили свою эту православную веру, и притягивать не церковную молодежь это в церковь. Это, и это особая миссия сейчас, это же, чтобы эта молодежь через это общение и привлекала и не церковную молодежь. Это
согласна.
Церковь.
Вы, кстати, сейчас собираетесь, вот в ближайшую субботу уже на Бутовском полигоне будет богослужение, литургия под открытым небом при стечении, я думаю, огромного количества людей. Поедете туда?
Конечно.
Есть такие планы?
Конечно,
далее.
Конечно. И поедем, и многие ребята, я знаю, готовятся к причастию на литургии, поэтому для них это очень важно.
Просто ведь Бутовский полигон – это символичное очень место для, вот как раз в рамках той темы, о которой мы говорим, я думаю, стоило бы еще раз, да, об этом сказать. Ведь мучеников-исповедников 20 века сначала прославила зарубежная церковь, да, а потом только у нас уже здесь, в России. Это прославление было в 2000 году, и, как я понимаю, это вот был такой камень, как бы так поворотный момент, да, после которого уже отношения пошли вот на потепление. Потому что вот там было несколько очень серьезных препятствий, вот в том числе то, что у нас не признавали вот страшного исторического нашего момента, когда в 30-е годы, и вообще там 20-30-е годы, да и даже и в хрущевские гонения, да, что в принципе были гонения на церковь. Как только это было официально признано, как только были прославлены мученики-исповедники 20 века, сразу же, да, и зарубежная церковь как-то к нам развернулась, и мы, соответственно, тоже стали абсолютно уже открыты для общения. Но у нас, к сожалению, уже мало остается времени в эфире. Все-таки я попробую, отец Андрей, если очень коротко, да, попрошу вас ответить на вопрос. Скажите, а трудно вообще вот сохранять православие, живя в Америке?
Ну, как я говорил, что я родился в Калифорнии, в Америке, но мои родители дома нас это заставляли говорить только по-русски.
То есть благодаря родителям это, да?
Да, благодаря. Вот видите, здесь очень тесное общение должно быть между церковью, между семьей и школой. И вот как раз церковь поддерживает духовно, семья поддерживает и морально тоже, а школа приходская, она как развивает вот этот русский дух тоже.
Ну, я вам желаю, да, я вам желаю в вашей работе, тут уже завершаем эфир, в вашей работе продолжать вот это направление, да, и укреплять, и воспитывать еще больше таких замечательных детей, которые бы приезжали сюда в Россию, проповедовали бы здесь. С вами сверстником, приехав из Америки, православие и любовь к России и к русской культуре. Я думаю, что это было бы очень-очень нам всем полезно. Спасибо за этот разговор. Я напомню, спасибо. Да, дорогие слушатели, у нас в гостях сегодня был протоиерей Андрей Сомер, заместитель председателя Синодального молодежного отдела Русской зарубежной церкви, священник Дионисий Лобов, член епархиальной комиссии по делам молодежи города Москвы, и вот представители молодежной делегации Русской зарубежной церкви Екатерина Хорсун, Сергей Порхун и Лия Смирнова, сотрудник Синодального отдела по делам молодежи. Встретимся через неделю. Не бойтесь ваших сомнений.